Жрущая плоть. От переезда семья Ройсов ждала, несомненно, перемен в лучшую сторону. Хотя после гибели отца семейства, Марка Ройса, впавшая в отчаяние и длительной депрессии, овдовевшая Изабелла, супруга покойного и мать двоих великолепных девочек, была вынуждена долгое время посещать психотерапевта. Но после 6-месячного курса лечения с признанным в этой области доктором Шейном Фишером, 36-летняя вдова вновь смогла улыбаться и чувствовать жизнь, пусть не так ярко, как прежде, но все же чувствовать. Белла и Стелла, сестры-близнецы, 9-летние девочки, и как со всеми детьми их возраста, с этой парочкой приходится очень тяжело. Поэтому, не сумевшая устроить личную жизнь Мэри, сестра Изабеллы с радостью играла роль няньки. После потери немалого капитала в связи со смертью главы семьи, Ройсы вынуждены перебраться в оставленный, как наследство от тети Изабеллы, старый особняк. Вдова долго смеялась, получив такое ничтожное на тот момент наследство, была уверена, что никогда не воспользуется этим богатством. Имея дорогие машины и виллы, она потеряла все в одночасье и оставшиеся при этом в долгах покойного супруга. Рано утром вывезли последние коробки с вещами, и суетливая Изабелла, постукивая каблучками лакированных туфель по поверхности паркета, искала девочек.
«Выходите, быстрее, нам нужно уезжать. Приехала машина!»
Заглядывая в пустые комнаты, в полтона предупреждала она. Но избалованные с раннего детства девочки любили пошутить.
«Так, девочки, это уже не смешно. Ваша шутка затянулась. А ну марш на улицу!»
Начиная злиться, пробасила мать. Звонкий смех донесся из маленькой кладовой, и Изабелла незамедлительно направилась к невысокой двери, а прыгающие кудри черных как уголь волос игриво танцевали в такт ее движений. Она протянула бледную и похожую на сухую ветку руку к металлической ручке и резким движением распахнула деревянную преграду. Прижав колени к груди, среди старых газет сидела малышка Белла и большими карими глазами смотрела на улыбающуюся мать.
«Идем, нам пора ехать!»
Взяв дочь за руку, отрезала мать и, невзирая на сопротивление малышки, вывела на улицу. Затем громко на всеуслышание прогремело.
«Все, мы уезжаем. Нас больше никто не будет ждать. А застылаем и вернемся завтра».
Закончив тираду, женщина усадила ребенка на заднее сиденье небольшого пикапа и, достав связку ключей, направилась к месту водителя. Стелла отличалась от своей сестры, хоть они и были похожи, как две капли воды, и только матери было под силу различить девочек. Если Белла была более открытым и простым ребенком, то ее сестра отличалась замкнутостью, любовью к одиночеству и даже некой жестокостью к животным, за что нередко была наказана. Когда девчонкам исполнилось 7 лет, Мэри принесла им котенка, и, недолго думая, маленькая Стелла, взяв беднягу за задние лапки и с несвойственной для ребенка яростью принялась бить пищащий клубок шерсти головой о бетонную основу дома, и, наблюдая за тем, как кровь, смешиваясь с мозгами и шерстью котенка, забрызгивая ярко-желтое платье сестры, угловато улыбалась. Ну, впрочем, они были еще детьми, и, возможно, она даже не понимала, что творит. Хотя, после этого случая бедняжка Белла стала слегка заикаться. Ну, как слегка, только когда волнуется. Ко всему, сестры очень любили друг друга и считали, что вечно будут вместе. Так вот, вернемся к нашему рассказу. Не успев открыть дверь, женщина, заслышав нотки знакомого голоса, улыбнулась и, взглянув в сторону, заметила бегущую к ней девочку в ярко-голубом платье.
«Стелла!»
Улыбнулась мать и, приобняв испуганную дочь, усадила возле сестры. В предвкушении новой жизни, пусть не настолько богатой, хотя о деньгах женщина думала в последнюю очередь, но все же счастливой. Она решительно повернула ключ. мотор взревел, и машина плавно выехала на дорогу. Путь от особняка, где они жили, до старого домика составляла примерно около 3 часов езды. Воодушевленная переменами Изабелла нажала кнопочку радио, и салон заполнили мелодичные звуки теплой музыки. Наконец они подъехали к 3-этажному дому. Выглядел он, мягко говоря, плохо. Деревянное здание, испещренное щелями, полуоторванные ставни, высокий прогнивший порог и ко всему на несколько километров ни единой постройки.
«Я чувствую себя лесником»,
— с отчаянием от увиденного бросила вдова и, выбросив из кузова старенького пикапа несколько чемоданов, направилась в дом. Девочки весело бегали возле дома, звонкий смех заполнял улицу и эхом отражался от деревьев. В воздухе пахло хвоей и пряностью травы. Для детей это определенно было великолепное место.
«Смотри, какой хороший!»
Подбежав к серому коту, залепетала маленькая Белла. Стелла остановилась поодаль и с улыбкой наблюдала за сестрой.
«Я назову его Счастливчик!»
Подняв упитанное животное, отрезала девочка. Изабелла вошла в дом и, не в силах сдержать разочарование, почувствовала, как поток слез вот-вот вырвется наружу. Обшарпанные стены, обои клоками свисают со стен, на маленькой кухоньке стояла покрытая ржавчиной раковина, а кран протекает неприятно оранжевой жижей. И явно скрипучая лестница поднималась наверх, а паутина точно госпожа окутывала поверхности стен потолка.
«Мама, мама, смотри! Это Счастливчик, теперь он будет жить с нами. Можно? Ну можно!»
Дергая за подол платья, взмолилась тихо подкравшаяся Белла.
«В таком случае...»
Натянув улыбку, ответила женщина.
«Ты сама будешь за ним убирать и кормить его тоже. Теперь все это входит в твои обязанности».
Белла одобрительно замахала головой и быстро направилась по лестнице вверх, следом, перебирая маленькими ножками, поспевала сестра. К вечеру девочки, выбрав комнаты, улеглись по кроватям, а Изабелла, весь день сражавшаяся с грязью и паутиной, поцеловала дочерей на ночь и, наконец, отправилась спать. Расслабившись, она закрыла глаза и, не заметив, как сон овладел ею, заснула. Ближе к 3 часам ночи ритмичные глухие постукивания разбудили вдову. Нехотя выйдя в коридор, Изабелла тихо подошла к комнате девочек. Дверь была слегка приоткрыта, но заглянув, она увидела лишь мирно спящих детей и сидящего в ногах Беллы Счастливчика. Вновь и вновь раздался глухой звук, точно удары ботинка о деревянную дверь. Изабелла вздрогнула, и прилившая к лицу кровь дала румянец. Недолго думая, женщина, придержав подол длинной сорочки снежного цвета, спустилась на 1-й этаж. Ночь колола глаза, а разбушевавшийся ветер скреб по стеклу сухими ветками сирени. Луна еле заметно пробиралась сквозь тучи. В доме повис запах плесени и чего-то горелого, точно горящей спички. Изабелла, принюхавшись, неспешно прошла на кухню и, пощелкав выключателем, почувствовала, как гнев пробирается изнутри ее души.
«Чертов ветер!»
— буркнула она. Затем, пощелкав зажигалкой, Изабелла направилась в сторону эпицентра непрекращающихся звуков. Остановившись, вновь метнулась на кухню и, взяв большой тесак для мяса, решила, что безопасность не станет лишней, хотя она была уверена, что это просто крысы. Подойдя к двери, ведущей в подвал, Изабелла, немного помедлив, открыла дверь. Продолжая чиркать уже нагревшейся зажигалкой, она вдруг заметила проскользнувшую тень, которая походила на висельника, что мирно болтался в петле.
«Кто это? Я вызову полицию! Кто здесь?»
Дрожащим голосом бросила она во тьму. Хотя женщина точно знала, Ветер перебил линию проводов и нет света, так же, как и связи с внешним миром. От этих мыслей ей становилось жутко и страшно. Не за себя, а за двух невинных девочек. Осмелившись, она босыми ступнями наступила на скрипучую лестницу и, перебирая замерзшими ногами, спускалась все ниже и ниже. Запах гниения резко ударил ей в лицо, и она, поморщившись, прикрыла нос тыльной стороной ладони. Подвал был завален хламом прежних жильцов. Старые подсвечники, мебель, кое-какие игрушки. Возможно, когда-то здесь жили дети. И старые газеты. Спустившись, она осмотрелась и, вновь чиркнув зажигалкой, почувствовала, как холод обволакивает ее тело. Дышать стало ужасно тяжело, будто грудь сдавила бетонная плита. «Ты пришла к нам», — раздался шепот из темноты. «Ты пришла, и мы не отпустим тебя». Звуки разбудили маленькую Беллу. Девочка осмотрелась и, не найдя счастливчика, отправилась на поиски нового друга. Прижимая к груди тряпичную куклу, Белла спустилась вниз и, зазывая кота, подошла к двери в подвал, откуда слышались глухие звуки. Мурашки покрыли маленькое тело ребенка, и страх окутал ее горло. Девочке стало тяжело дышать. Жадно глотая воздух, она открыла скрипнувшую от старости дверь.
«Мама! Мама!»
— тихо прошептала она. Женщина сидела на коленях среди хлама и, взмахивая над головой тяжелым тесаком, ритмично ударяла о деревянный пол.
«Мама, что ты делаешь?»
Испуганно защебетала девочка.
«И ты не видела счастливчика, он куда-то убежал?»
Проговорив, она медленно направилась вниз, перебирая крутые ступеньки. Подойдя к матери, она наблюдала, как та продолжает ударять холодным железом об пол. Внезапно женщина остановилась и, повернув голову к дочери, чиркнула зажигалкой. Свет на мгновение озарил комнату, и этого было достаточно. Девочка завизжала от увиденного и, почувствовав, как что-то теплое касается ее ног, посмотрела вниз. Она описалась. Изабелла с окровавленным лицом жевала торчащий изо рта кусок плоти и шерсти, а на полу лежал разрубленный на части счастливчик. Глаза женщины были белые, как у покойника. И вновь отвернувшись, она взялась за тесак. Вновь и вновь проносилась по дому. Белла рванула с места и, быстро пробежав по лестнице, почти добралась до выхода. Но на стене мелькнула тень, и дверь захлопнулась, не давая выйти испуганному ребенку. И вдруг удары вновь прекратились. Обернувшись, она увидела перед собой мать. Она, продолжая жевать что-то мерзкое, занесла тесак над испуганной дочерью.
«Давай, мы хотим есть!»
— раздалось из темноты.
«Ну же, убей!»
Громкий вскрик и тишина. Кровь забрызгала стены и пол. Потом еще долго слышалось из подвала старого и уже заброшенного дома. И только темная фигура Стеллы, стоящая в мрачных окнах темного здания, той девочки, которая заживо осталась погребенной среди стен проклятого дома, отпугивала незваных гостей. Темный наволок. Было это в начале 90-х. Меня, мелкого третьеклассника, как обычно, отправили на лето в деревню к бабке с дедом. Деревня была не такая уж убогая, ибо крайний север, кто был в глубинке Архангельской области, тот поймет. Старинные деревянные двух- и трехэтажные дома, Большой двор, коровы, куры. Деревня стояла на берегу реки у устья Белого моря. На ближайшие 250 километров ничего толком нет. Глушь-глушью. Но туда я поехал с удовольствием. Компьютера ведь тогда не было. А тут можно гулять с местной шпаной, спать, смотреть по телевизору смешного Ельцина и бабкины сериалы. Бабка с дедом тоже хорошие были, хозяйственные. Жили относительно небедно, да и мы всем помогали. Дед вообще как царь жил. Имел снегоход с лодкой моторной, что не у каждого колхозника было. Мужик он был с большой буквы. Огромного роста, сажень в плечах, жилистый, с бело-черной бородой, громким басом. Он не выглядел на свой восьмой десяток. Еще глаза у него не было, фрицы выбили. На праздниках в пиджаке на елку новогоднюю был похож, весь в медалях. Вояка, прям Один одноглазый. Песни всегда пел и шутки шутил. Так вот, решил дед, как обычно, к избе в тайгу ехать, да и меня взял, чтобы жизни учился. Рыбу ловить и селки ставить. Сели с утра на лодку, все собрали, бабка еды наложила. Путь долгий был, день плыть. Погода отменная была, комары на реке не донимали. Дед все шутил про какие-то цацки мясистые, которые я хватать должен, когда девушку мечты увижу. Понесло старого. Уж лучше про войну рассказывал бы. Но он этой темы избегал всегда, говорил, мал те ужасы знать. Следов людей на берегах не было, лишь вдоль берега иногда попадались всякие бочки да бревна. Где-то к вечеру мы приблизились к большой крутой излучине. На высоком берегу виднелись какие-то старые развалины. Видно было, что давно здесь кто-то жил. Дед насторожился. Говорит, мол, место это опасное и зовется Темный Наволок. Погода, как будто услышав деда, резко поменялась. Заморосил дождь, налетели тучи. Рябь на воде быстро переросла в неплохую такую качку. Я малой был, плавать не особо умел и боялся сильно. Держался за деда, как за дерево. Просил его причалить. Дед молчал и лишь прибавлял скорости на моторе. Дальше ветер совсем осмелел. Лодку шатало только так. Вода заливала днище. Я начал плакать. На душе как будто пусто стало. Страх непонятно чего появился. Дед хоть и был с виду невозмутим, но было видно, что тоже не в себе. Попытки плыть дальше были оставлены, и мы причалили к берегу. Надо было спрятаться от дождя и ветра, благо вдалеке виднелся покошенный сарай. Дед уже открыто нервничал. Глаз его единственный бегал из стороны в сторону, а руки дрожали. Он как будто хотел что-то сказать, да не мог. Привязав лодку, мы направились к сараю. Внутри ничего почти не было, старые сети, жестяные пустые банки, ржавая лопата. Снаружи уже вовсю ушла буря. Дед расстелил брезент, достал термос, чтобы налить чаю, но руки его ходили ходуном. Я всерьез забеспокоился. Начал спрашивать, что с ним, а он лишь невнятно что-то бормотал, как я понял, про проклятое место. Затем он посмотрел на меня с дикой усталостью. Такого взгляда у деда я раньше не видел. И сказал, что ему что-то плохо, и он вздревнет. И потом в путь дальше, и там и погода стихнет. Положил рядом, предварительно зарядив ружье, и наказал не уходить никуда и чуть что будить его. Спустя некоторое время на меня накатила дикая усталость. Я честно пытался бодрствовать, но вместо этого впал в какую-то непонятную дрему. Проснувшись, я не сразу понял, что что-то произошло. На улице вроде бури не было, стояла ночь. Дед лежал, как лежал. Я решил его разбудить, но не смог. Дед не дышал. Вот тут-то меня взяла паника. Я испугался до смерти. Один в тайге, ночь, дед никак не реагирует. Взяв всю волю в кулак, решил искать помощь. Подняв еле как ружье, вдруг волк или еще что, я побежал к лодке. Тут я понял, что пространство как будто изменилось. Небо отсвечивало багровым светом, ветра не было совсем. Река была абсолютно обездвижена, а в носу ощущался запах гари. Звуки слышались не как обычно. Это все выглядело как настоящий кошмар. Посмотрев на вершину берега, я увидел деревянную церквушку. Готов был поклясться, что ее днем не было. В церквушке горел свет. Я побежал туда, бросив ружье. Приблизившись, я услышал голоса. Они читали молитву. Открыв дверь, я увидел множество людей, женщины, дети, старухи и мужчины. Они не обратили на меня внимания. Смотрели на икону и молились. Выглядели они странно. Одежду такую я видел только в старых бабкиных семейных фотографиях. На женщинах платки, платья, дети в рубахах, мужчины в черных зипунах. Я начал просить их о помощи. Все обернулись и посмотрели на меня. Две женщины подошли ко мне и взяли за руки. Мужчины закрыли за мной дверь на засов. Я кричал, говорил, что деду моему нужно помочь, но они не слушали. Они привели меня к иконе и сказали молиться. Их речи действовали на меня странно, как гипноз. Не знаю почему, но я начал что-то бормотать про Иисуса, хотя никогда Библию даже не открывал, а дедя забыл и погрузился в какое-то забытие. Женщины и старухи начали говорить, что мы все очутимся в раю, что Бог нас ждет, а Антихрист не получит наши души. Я не понимал, что происходит, да и не хотел. Слова людей из молитв плавно превращались в рыдания, дети начинали кричать. Мужчины стояли с каменными лицами, беззвучно читая молитву. И тут резко наступила гробовая тишина. В дверь церквушки начали ломиться, причем с каждым разом все сильнее и сильнее. Я не знал, кто ломится, но это было страшно. Женщины и дети заорали в истерике. Мужчины оцепенели на месте. Один из них взял свечу и решительно кинул ее в охапку сена в углу. В помещении мгновенно начался пожар. Никто не бежал. Все смотрели на распространяющийся огонь, и я понял, что они решили сжечь себя и меня заодно вместе с ними. Подумал бежать, но понял, что женщины вцепились в меня намертво. Огонь все приближался, люди начинали гореть и истошно кричать. Дверь в это время еле держалась от натиска ударов извне. Меня объял нечеловеческий страх. Огонь, дым, непонятные люди, решившие себя и меня сжечь заживо, да еще и в церковь ломился настоящий антихрист. Я начал терять сознание. Но тут дверь в помещение была выбита, и на меня сквозь огонь и дым надвинулось непонятное огромное существо. Через слезы я увидел, что в руке у него огромный топор, и он двигался именно ко мне. Рука замахнулась в ударе, я зажмурил глаза, готовый к смерти. Но тут удар, и что-то брызнуло. Оцепенение закончилось. Я открыл глаза и увидел мертвых старух, что держали меня. Повернув голову, я увидел человека. Покрытый копотью, с искаженным в дикой ярости, одноглазым опаленным лицом и с окровавленной лопатой в руках стоял мой дед. Взяв меня за подмышки и прижав к груди, спасая от огня, он помчался вон из церкви, отгоняя лопатой обступающих нас горящих людей. Стоял гул. «Антихрист! Антихрист!» Кольцо одержимых людей сжималось. Дед дрался отчаянно, ничего не видя. Я слышал звук лопаты, дробящей кости и мощный дедовский мат. Чудом выбравшись из церкви, дед побежал со мной к берегу, и больше я ничего не запомнил. Проснулся я в райцентре в больнице. Медсестра сказала, что у меня отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей. Меня нашли рыбаки в лодке за 50 километров от темного наволока, без сознания и укрытого брезентом. Спустя несколько дней нашли и деда. Он полулежал, полусидел в том же месте, в котором я его оставил перед выходом из сарая. Никакой церкви там не было. Лишь давно заросшие обугленные бревна. Моя история о темном наволоке милиция из райцентра не поверила, как и мои родители. Списали на шок. Лишь участковые рыбаки, нашедшие меня, перекрестились. Бабку мы забрали с собой из деревни. Деда похоронили. Когда я повзрослел, бабушка уже почти при смерти рассказала историю о том, как сотрудники НКВД в 20-х годах хотели увезти их из тайги и культурно просветить местных старообрядцев. Пытались взять силы, но те заперлись в своей церкви и сожгли себя заживо, думая, что на землю явился Антихрист. Потушив пожар и разобрав пепелище, они нашли еле живого ребенка. Это был мой дед.
Пастушья беда.
Эту историю я слышал от отца. Сразу хочу предупредить, что отец у меня человек серьезный. Не способен на сказки, выдумки, и до поры до времени был человеком, верившим лишь в Дарвина и не признающим ничего, кроме научных фактов и доказательств. Но после этого случая, по его словам, он стал очень опасливо относиться к вещам, относящихся к миру потустороннему, и стал человеком верующим, будучи раньше атеистом. Тогда папа еще не женился, отслужил в армии, учился, и вот приехал на каникулы в родную деревню. А деревня довольно-таки большая, далеко не пара-тройка домов. Территория, сады, огороды, улочки, сараи, кое-где конюшня была, коровники и прочие дома для живности. Имелась также собственная церковь у холма, а рядом с холмом было кладбище. На первый взгляд, местность слишком большая для деревни, можно даже поселком назвать по современным меркам. Но раньше местность упорно деревней называли. Может быть, сейчас чего поменяли? Папа учился хорошо, старался в благодарность родителям, так как учеба в городе для обычного сельчанина – огромная удача. Родители горбатились на работе, ни копеечки себе, все сыну в город. Вот и выросло чадо благодарным, с почти полным образованием, и приехал на побывку домой. Там, собственно, радость, застолье, все друзья старые собрались за одним столом. Начали расспрашивать друг друга, что да как происходит, жизнь в городе, нравится ли учиться. Отец о себе уже все рассказал, нигде не приврал. Говорит, жизнь тяжелая, но была бы еще тяжелее, если бы не родители. Обводит глазами стол и видит, что один его товарищ сидит какой-то весь бледный, осунувшийся, похудел, а раньше был, наверное, самым крупным парнем на деревне. Работяга тот еще, на руках красовались под доброй банки. Казалось, быка упрет под мышкой и не ойкнет даже. А сейчас постарел лет эдак на 10 вперед, не узнать. Отец, пока все болтали, подсел к нему. «Да давай расспрашивать. Что, мол, как бедный родственник сидишь, когда у всех на лицах улыбки играют, да эмоции зашкаливают за измерительную черту?» Друг устало улыбнулся. Сначала отнекивался, что все хорошо, устает на работе. Но отец знал товарища, как все свои 20 пальцев плюс ноготь на каждом, так что сразу просек. Друг скрывает что-то и упорно не хочет об этом говорить. Парень ломался,
а потом начал так тарахтеть, будто бы сидела вся эта информация в нем доброе количество времени, и не было лица, которому он мог всю эту информацию доверить.
«Я знаю, ты не поверишь мне. Скажешь, что переутомился или еще хуже сделаешь. Я и так еле-еле держусь, концы с концами свожу».
Отец лишь только отмахнулся и с упреком взглянул на усталое лицо друга.
«Не рассмеюсь, кто же над бедой смеется? Ты выкладывай, а то вижу, мучает тебя что-то прямо изнутри съедает. Расскажи, легче станет. Все равно сейчас все мне косточки перемывают, так что никто тебя не услышит, даже если сильно захочет». Действительно, вокруг стоял гомон, смех, где-то играл старый магнитофон, так что друг опасливо огляделся и, взяв себя в руки, тихо сказал, да так, что отцу пришлось пониже наклониться, чтобы расслышать слова: «Эта тварь приходит ровно в 3, никогда не ошибается и кружит около дома». Отец не понял и с недоумением обвел взглядом улыбающихся родственников, сдвинув брови. Он сразу подумал, что товарищ в какую-то плохую историю ввязался. И ходят к нему какие-нибудь местные триниконосцы и деньговымогательщики. Когда он озвучил эту версию, друг разозлился и, бросив гневный взгляд в сторону разбушевавшегося деда, сказал: «Ты дослушай сначала». Началось это около 3 месяца назад. Я тогда пастухом подрабатывал. Травы мало было, так что пришлось овец увезти на тот холм, где кладбище. Лег я в тени какого-то памятника, да задремал. А когда я проснулся, всполошился: «Нет овец!» И тут же кинулся их искать. Там-сям тыкнулся: «Нет копытных!» Будто бы взяли дружно, да со скалы прыгнули. Решил отправиться к хозяевам, да выложить все честно, чтобы не говорили, будто бы утаил от них, что овец упустил. Пришел к дому, постучался. Хозяйка дверь открывает и спрашивает: «Забыл чего?» Я сначала не понял. Сказал, что только пришел, и... Хозяйка не успела рот открыть, как я рассказал ей про овец. Женщина только посмеялась, указала на сарай и сказала, что я приходил 30 минут назад и привел овец. Хлопнула меня по плечу и ушла, закрыв дверь перед носом. Я, если честно, чуть на пятак не сел, когда услышал, что собственной персоной был тут 30 минут назад. Когда к сараю подошел, то увидел, что овцы действительно все на месте, целые и невредимые. Пошел я на кладбище, так как по оплошности оставил там футболку. Подхожу и вижу, что это никакой не памятник, а могила, только без оградки. А памятник весь зарос, и кажется, будто бы этот постамент какой-то архитектурный, а не надгробие. А спать на могиле грех. Я не стал кликать беду, думая об этом, нагнетая, и пошел домой. Отец, зная, что бояться мертвых не нужно, нужно бояться живых, хотел улыбнуться и сказать, что не думал бы он об этих глупостях лишний раз, но, созерцая на лице друга маниакальную серьезность, ничего говорить не стал, а товарищ продолжал. Пришел домой, печку затопил, еды нашаманил, сижу, чай попиваю. Время давно за полночь перевалило. Только собирался стелиться, как в дверь постучали. Я остановился, думаю, кто же так поздно решил в гости идти? Да вот ноги как будто к полу приросли, и стою, не двигаюсь. Не хотят меня ноги к двери вести, а чувства все как будто обострились. Стою, как собака, прислушиваюсь. В дверь снова стукнули и тут же погасили все свечи, а меня каким-то ветерком промозглым обдуло. Я не шелохнусь и все прислушиваюсь. С минуту стоял, а потом слышу. Ворчит кто-то за дверью, топчется на месте, да постукивает аккуратно, легонько, будто бы костяшками пальцев. Я так и стоял, слушал. Не знаю, сколько времени прошло, но около 3 часов, так как заря разгораться начала. Все звуки прекратились. А я так и стоял на месте, и только когда петухи закукарекали, смог с места двинуться. Отец слушал внимательно, ни разу не перебил товарища, только иногда отпивал из стакана. Товарищ взглянул на отца с испытующим любопытством, мол, засмеется или нет. Но отец, как настоящий друг, хранил терпеливое молчание. И так каждый день с тех пор. Внезапно закончил товарищ, и, уронив голову на подбородок, вздрогнул не то от всхлипа, не то от судорожного вздоха. Не могу спать, только редко выкраиваю время. А идти мне больше некуда, да и какой дурак побежит из собственного дома. Ободряюще положив руку на плечо друга, отец поднялся и, подмигнув, сказал: «Давай сегодня я за тебя заступлюсь. Проверю заодно, может, эта тварь меня испугается». Друг не стал отказываться. Видать, ему настолько осточертело испытывать каждый раз на собственной шкуре страх при явлении этого странного посетителя, что он не стал останавливать отца. А может, он хотел проверить, не свихнулся ли он, и не является ли этот незнакомец плодом его воображения. Вечером, взяв ключи от дома, отец направился по знакомым улицам. Луна освещала дорогу, идти было легко, даже не нужно было фонарик включать, так что отец благополучно добрался до дома друга. Войдя в дом, он первым делом обнаружил, что дома царит бардак. Кровать не заправлена, посуда стоит на столе, и вещи в беспорядке разбросаны по углам. Видать, усталость настолько завладела товарищем, что он не мог ничего сделать утром, кроме того, как прилечь на пару часиков и потом идти на работу. Заварив себе чаю, отец зажег свечку, чтобы напустить таинственности. Поставил ее на стол и стал мирно ждать, потягивая чай. Свечка уже почти догорела, так как была лишь только огарком. И тут до ушей отца донесся стук, а потом легкое подвывание ветра за стенами дома. Сначала он подумал, может, ветка дерева ударилась о бочку на улице или ставень качнулся от ветра. Но после того, как стук повторился, отец насторожился. Взглянув на часы, он обнаружил, что уже 3 часа ночи, и свеча тут же погасла, будто бы ее кто-то задул. Поднявшись со стула, отец двинулся к двери, остановился напротив и не смог двинуться с места, в точности как по рассказу друга. Ноги будто бы стали свинцовыми, передвигать их можно было только в обратном направлении, то есть обратно к столу. Так что отец так и сделал и чуть не упал, когда услышал недовольное бормотание, тяжелое посапывание и переминание ног за дверью. Отец, раньше никогда не веривший в бабушкины байки, теперь как ребенок трясся от каждого осторожного стука и вздрагивал, когда бормотание становилось злее. Концы предложений заканчивались рявканьями, а стуки становились настойчивее. Отец сгреб в охапку всю свою оставшуюся храбрость и подошел к окну, пытаясь вглядеться в тьму на улице. Было темно, хоть глаз выколи. И как бы он ни вглядывался, пытаясь высмотреть незваного гостя на пороге, ему ничего не удавалось. Вестник не отбрасывал тени, не имел силуэта, а имел лишь только злое бормотание, стуки и шарканье. Спать отцу не хотелось совершенно. По его словам, сон как рукой сняло, и хотелось только стоять на месте да слушать звуки за дубовой дверью. Взглянув на часы, отец увидел, что простоял на ногах добрые 2 часа и уже начало светать, так что стуки вскоре прекратились. А когда петухи разразились кукареканьем, ночной гость громко ругнулся на своем тарабарском и торопливо ушел с порога. Отец не решился открыть дверь, но топот был слышен отчетливо. Гость мчался к холму у церкви. Когда первый лучик солнца скользнул по полу, отец без сил упал на кровать и уснул крепким сном. Проснулся только тогда, когда друг потряс его за плечо и с жадным нетерпением спросил, приходил ли этот выродок. Узнав, что это не его воображение бушует, он выдохнул. Ему стало заметно легче. Отец настойчиво звал его к себе в город, говорил, пусть друг поживет с ним как-нибудь, выкрутится, вдвоем легче, но товарищ отказался. Вскоре отец уехал обратно в город. Отец сказал, что его друг пропал через полгода после того, как он уехал, а нашли его только спустя 2 месяца после исчезновения. Он был на кладбище, лежал под памятником, под которым когда-то по неосторожности задремал. Ноги его были босыми, костяшки пальцев в крови. Несколько ногтей отсутствовало, а под оставшимися были занозы, будто он отчаянно цеплялся за что-то. Отец после этого стал ходить в церковь, посетил могилу друга, но так и не понял, что хотел донести до него ночной гость, и что было бы, если бы он открыл дверь.